Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте, Олег, привет.
Да, привет, Илья.
Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана.
Как заявил постоянный представитель Душанбе при этой организации Хасан Султонов, на заседании этой организации Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации, противодействию угрозам, вызовам, исходящим из этой страны. Но, учитывая ситуацию, которая сейчас складывается в приграничной зоне между двумя странами, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку, говорят Душанбе, справиться с задачей обеспечения безопасности не получается. Поэтому Душанбе обращается к организации ОДКБ, чтобы общими силами помочь Таджикистану как бы держать ситуацию под контролем. В этом контексте актуальный остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности, напоминает представитель Душанбе. Но достаточно резко, кстати говоря, прокомментировал заявление представителя Таджикистана при ОДКБ, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Напомню, что Талибан вообще-то победила мощнейшую военно-политическую группировку в мире, которая когда-либо создавалась, под названием НАТО плюс правительственные силы. Поэтому они-то обращаются, а может быть, они сами бы побеспокоились о том, чтобы обезопасить границу и сделать заявление такого плана. Вот мы 201-го перебросили на границу, чтобы мы еще кого-то перебросили туда, еще чего-то перебросили. Нас с Памира убрали в 2005 году, и руководство Таджикистан, говорит Рахмон, делал все, чтобы нас так близко не было. У нас даже консульства там не было. Но это больше от нас вины. Не пускали. А сейчас говорят, давайте, ребят, защитите нас. Больше ничего не хотят.
Ну, достаточно резко, да. Но самое главное, чтобы не ценой жизни военнослужащих, в том числе и Российской Федерации, в общем, эта защита была, с одной стороны, да. С другой стороны, действительно, есть решение Совета коллективной безопасности, ты упомянул, в 2013 году оно появилось как раз, и называется-то оно «Об оказании помощи Таджикистану в укреплении таджикско-афганской границы». В общем, поэтому Душанбе, в общем, действует согласно букве, что называется, если не законно, то вот существующих документов, да, и обращается к коллегам по АДКБ, а организация договора о коллективной безопасности, собственно, и создавалась для того, чтобы, если у одного из ее членов возникают какие-то проблемы, в том числе на границе, чтобы другие помогали, ну, то есть и с внешними, прежде всего, угрозами бороться. Ну, вот, скажем, Беларусь продвигала идею, чтобы и с внутренними угрозами бороться, но, по-моему, особо не продвинула. То есть, если вот какие-то
это
там...
не получилось.
Не получилось. Если какие-то революции, чтобы вводили войска члены АДКБ и подавляли население той или иной страны.
Потому что это, извините, внутренняя ситуация, да, а ОДКБ, собственно говоря, создавалась для того, чтобы от внешнего воздействия защищать. Ну, кстати говоря, часто эксперты, политологи говорят о том, что, увы, если говорить о помощи ОДКБ Таджикистану, то, скорее всего, в первую очередь имеется в виду российские вооруженные силы, потому что другие страны, скажем так, не всегда в состоянии, в полном объеме при необходимости помочь в данной или другой какой-то ситуации.
Слушай, ну а Россия всегда в состоянии, получается, да? Но есть же еще Узбекистан, который, вот мы это обсуждали в эфире недавно совсем, да, что он вроде бы как-то жестко сказал «нет», да, условно говоря. Хотя почему? Ну, мы, конечно, не обсуждаем политику, мы просто на эту тему пытаемся размышлять. Это же один и тот же регион, Центральная Азия, да, одни и те же угрозы, что про Союз. просочиться в Таджикистан, неминуемо появится и в других странах региона. Почему бы не только, так сказать, вместе с Россией не встать на защиту таджикско-афганской границы? Вот это мне непонятно.
И опять же еще эксперты напоминают о том, что Талибан, организация, запрещенная в России, заявляла несколько раз уже о том, что она не собирается покушаться на территорию Таджикистана, что никоим образом они не хотят, скажем так, рвать границы, наоборот, они хотят строить свое государство, и никаких, ни о каких завоеваниях там в соседних государствах речи не идет. Тем временем, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, ситуация достаточно серьезная, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск. Как подчеркнул Лавров, Москва делает все необходимое, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует и свою военную базу на таджикско-афганской границы. Но представители секретариата ОДКБ накануне посетили участок границы, они оценили ситуацию и, собственно говоря, будут делать это на постоянной основе, о чем и будут, ну, о том, что они увидят, что они там обнаружат, засекут, будут докладывать постоянному совету ОДКБ.
Вот, видишь, слова есть о поспешном выводе американских и других натовских войск. Угу. Вот, поспешном, да, это с одной стороны, с другой стороны, Россия же настаивал, собственно говоря, на том, чтобы американские и натовские войска не присутствовали на территории Афганистана. То есть, ну, Москва была заинтересована, чтобы они оттуда ушли. Вот они ушли, вот, видишь, результат немножко другой, чем хотелось бы оказался. Понятно, что и пришли они туда без приглашения, никто их не ждал, и, в общем, это была экспансия. Но, тем не менее, и уход связан, вот, поспешно, как говорит Сергей Лавров, теперь связан тоже с огромными проблемами. Вот, что с этим делать? Ну, видимо, члены ОДКБ, представители будут решать. А, скорее всего, будет решаться это на таком высшем политическом уровне.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Татьяна Голикова, вице-премьер, она же глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, охарактеризовала ситуацию как пугающую в одном из регионов России. Хуже всего, по ее словам, дела обстоят в Дагестане.
Да, там действительно серьезная ситуация складывается. Во-первых, очень малое число вакцинированных по полной программе, имеется в виду двухкомпонентными вакцинами, да, когда первый и второй компонент были введены. И, собственно говоря, сам процесс вакцинации тоже сейчас медленно идет. Имеется в виду, что те, кто впервые там ввел первый компонент, тоже очень малый процент, буквально там, ну, менее даже, по-моему, 3,5% населения.
А, то есть вакцина есть, я так понимаю,
вакцина
просто
есть.
Желания нет.
Желания
доверия
нет.
Нету к вакцине или там еще какие-то другие причины.
Правильно ты уточнил. Ну, а так, в целом, по России темпы вакцинации за последнюю неделю возросли почти в 2 раза. Это действительно хороший результат, с учетом того, что, собственно говоря, до этого было очень...
Того, что обязали людей, да, это неплохой результат.
В общем, есть заверение регионов, что они справятся. Тем не менее, почему-то у правительства остаются беспокойства, справятся ли, да, возникает такой вопрос. Но в любом случае мы знаем о том, что Мишустин сегодня, глава правительства России, предложил каждому региону выстроить свою модель процесса вакцинации в каждом регионе.
80-90% коллективный иммунитет должен был достичь. Мы это должен быть достигнут, мы это обсуждали, только не совсем понятно, как этого
добиться.
Шутят на эту тему.
Да, по поводу Дагестана я уже сказал. Вот по словам Голиковой, в 82 регионах страны заболеваемость все-таки растет. Некоторое снижение отмечается в Москве. Также такая тенденция и наметилась в Кировской области. Более-менее, скажем так, нормально ситуация складывается в Московской области. Всего по состоянию на утро среды в России, по словам Голиковой, первым компонентом вакцины привито почти 27 миллионов человек. Из них получили оба компонента 18,5 миллионов человек. Да? Ну, грубо говоря, там 20 миллионов.
Да,
а население в России 140.
46, по-моему, 6, да. Ну, процентов 13, наверное, оба компонента получили. Ну, это я так, навскидку, просто, так сказать, такую в голове арифметику выстраиваю.
И при этом мы помним, да, что сегодня были заявления о том, что в других странах европейских там где-то 20, где-то 30, где-то 40%.
В Германии почти 40. Нет, ты знаешь, я, кстати, смотрел вот этот рейтинг, если так можно сказать, вакцинации. Меня вот, скажем, поразили две страны, где вакцинировано очень мало людей, то есть менее 10%. Две именно поразили. Это Япония и Южная Корея. То есть страны, которые, в общем, никак нельзя отнести к третьему, четвертому или пятому миру, да, где абсолютно, так сказать, и гражданское общество есть, и население весьма ответственно относится к себе, к окружающим. Тем не менее, вот такие данные, да, так сказать. Я пока для себя их не очень могу объяснить, но, с другой стороны, в Японии там за всю пандемию умерло от ковида, ну, понятно, что каждая жизнь представляет ценность, менее 15 тысяч человек за весь период в Японии, да.
Ну, это говорит о многом.
Это, да, Япония чуть меньше, чем Россия, но цифры отличаются там на несколько порядков.
Лидерами по темпам вакцинации это Чечня, Москва, Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Белгородская области. Молодцы. Пусть, ну, на, да, них, да, все равняются. И еще у нас сегодня по теме вакцинации. Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Чиновник сообщил, что количество жертв от заболеваний в мире официально превысило отметку уже в 4 миллиона. Предполагается, что это, ну, по официальным данным, а может быть их и больше, если учитывать и те данные, которые, может быть, там недопоступили или кто-то о чем-то не сообщает.
Слушай, а учитывается ли в этой цифре те, кто умер от последствий коронавируса? Да? Там есть люди, которые через несколько месяцев, через полгода там от тромбов умирали, таких много людей. Они как бы в эту-то статистику, мне кажется, не попадают.
Ну да, вообще.
Они же не умерли непосредственно в момент заболевания. Да. Да, в момент, а через какое-то время, то есть отложенный эффект. Но, тем не менее, они умерли.
Значит, ВОЗ отметили, что некоторые страны, преуспев вакцинацию, уже снимают ограничения. Обратил внимание, что в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за шокирующего неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов. Он, короче говоря, призывает страны к тому, чтобы было более справедливое, равномерное распределение вакцин по странам, чтобы не было такого, чтобы какие-то страны, там те же Соединенные Штаты, страны Европы, заботились в первую очередь о себе, а про страны третьего, четвертого, пятого мира, ну, скажем, красиво, так, немножечко подзабыли.
Красиво звучит. Да. Это так, знаешь, одеть можно розовые очки и подумать, что именно так и будет. Или вспомнить героя Гоголя Манилова, да? В реальности, конечно, мне кажется, этого не удастся добиться.
Вот свой взгляд на ситуацию, которую обозначила организация, выразил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Необходимо реагировать изменением всей политики доступа к лекарствам, всех цен на лекарства, затрат на лечение. Все это должно стать доступным для людей из бедных стран. ВОЗ об этом не говорит, но именно такой рецепт он может облегчить восстановление мировой экономики и переход к устойчивому росту. Запад и, наверное, и ВОЗ заинтересованы в том, чтобы все осталось как есть. Пандемия была остановлена, вакцина была как-то перераспределена за счет того, что значительную нагрузку на себя взяли бы не Соединенные Штаты, естественно, и не Евросоюз, а другие страны, например, Россия, обязательно Россия, включая ее.
Но, тем не менее, по целям Всемирной организации здравоохранения нужно достичь уровня вакцинации к сентябрю. Это 10%. Ну, тоже действительно, если говорить про весь мир, темпы должны быть гораздо более стремительными, чем сейчас. И 40% к концу года, 70% к середине следующего. Не знаю, вряд ли, по-моему, удастся,
ну, это, да,
к таким цифры, показателям прийти.
Сказать, как некая идеальная планка. Официальная инфляция в России обновила рекорд за 5 лет.
Да. Цифры, конечно, которые приводятся по подсчетам Росстата, мягко говоря, от них недоумение.
Да, ты мягко выражаешься, да. Ну, давай всех вернем тоже в недоумение.
По подсчетам, рост потребительских цен в России в июне, то есть в прошлом месяце, достиг 6,5% в год.
Год-году, то есть
да,
к тому
эта цифра
июню,
дается, да, по сравнению с тем же июнем 2020 года, ускорившись при этом по сравнению с 6% в мае. То есть, если в мае было 6% год-году, сейчас уже 6,5%, всего за месяц, полпроцента. Драйверами июньской инфляции стали стремительно дорожающие овощи и стройматериалы.
Вот Росстат сообщает об этом. Я что хотел сказать, да, вот, ну, замечательные цифры, доклады, это все очень классно, мы это уважаем, не подвергаем никакому сомнению, но, ну, просто вот из жизни, если, да, я так столкнулся с металлом, да, вот там, даже не я, там мой родственник, надо было покупать арматуру, условно говоря, ну, небольшие, это не промышленные масштабы, такое еще на даче сделать. Ну, так вот, выяснилось, да, что за 3 последних месяца металл вырос на 2 и более... В два и более раза. Я не понимаю, где здесь 6,5%, 6%. Что касается леса, да, стройматериалы деревянные, они выросли на 30-40%. С этими я уже столкнулся непосредственно вот несколько дней
назад.
Ну, считай,
в полтора раза.
Ну, в полтора, в два раза. Где, ну, нам говорят на 6%.
Я разговаривал также со своими коллегами, друзьями. Да. Они сказали, что по сравнению с прошлым годом цены на стройматериалы выросли в 3-4 раза.
Вот, видишь, я только за 3 месяца в 2, а за год в 3-4 раза. Вот это драйверы, которые привели к тому, что инфляция как-то вот 6% всего.
Ну, у них какие-то свои подсчеты, свои. И там точно, есть определенные формулы. Мы несколько раз пытались у экономистов выяснить, что же это такая формула. Короче говоря, не хватит и, по-моему, 2 часов, чтобы объяснить, почему вот такие цифры получаются после расчетов инфляции. Министр экономики Максим Решетников говорил в свое время, что инфляция, по большому счету, импортирована с мировых продовольственных рынков. То есть речь идет о том, что... И только лишь из-за того, что вот была пандемия, и вот эта пандемия как раз спровоцировала рост цен практически по всем
рынках.
Параметрам.
Я все понимаю, Олег, рынках. Объясни мне, пожалуйста, мировые рынки — это замечательно, но если выращиваются овощи, фрукты или еще что-то внутри России, значит, каким образом мировые рынки влияют на цену для населения этих
как
продуктов?
Как минимум один факторов — это удобрение, которого в России производится достаточно мало, его приходится покупать...
Но это рынок удобрений уже, ты же говоришь про рынок продовольствия.
Ну, удобрения же надо покупать за границей для того, чтобы продукты, огурцы, помидоры росли. Они есть в России, но их мало. Их приходится закупать, понятно, и достаточно в большом количестве. Это как один из факторов.
Ну, факторов-то много, на самом деле, да.
А даже вот в
свое
время...
А нагрузка как-то не выросла за это
выросла.
Время? Выросла. Выросла, да. Это выросла. Уже фактор не связан с мировым рынком никоим образом.
Нет, не связан. Здесь уже внутренние факторы. Еще один внутренний фактор, о котором мы разговаривали в свое время с экономистами, он сказал, что даже повышение НДС, когда ты ходишь в магазин, да, ты покупаешь продукты, ты платишь... Раньше платил 18%.
Да, теперь
20%. А вот эти 2% за собой тянут очень многое что. То есть по принципу домино. Там тебе и продукты, там тебе
совершенно
бензин,
верно,
там тебе
все
и
все-все-все.
Те же самые стройматериалы. И в итоге вырастает инфляция, конечно, не на 6,5% там, по отношению год к году, а гораздо...
И, да, я добавлю, просто я сам провел элементарный математический расчет, насколько вырос бензин за год. Вот позиция к позиции, фирма к фирме, так сказать, все одно и то же. На 12% четко вырос за год, то есть это тоже не 6,5%.
Радио «Спутник».
Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о введении военного положения на территории республики. Это произошло после смерти президента Жовенеля Моиза.
Да, военные Доминиканской Республики в связи с убийством президента закрыли границу, проводят военную операцию. Цель в том, чтобы скоординировать чрезвычайные действия на границе для предотвращения исхода гаитян на доминиканскую территорию и возможных беспорядков из-за убийства президента. Военные пытаются обеспечить безопасность и спокойствие в Гаити, но говорить о том, что ситуация точно не выйдет из-под контроля, пока рановато, полагает доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Здесь ситуация, она, ну, может быть, на сегодняшний день даже где-то в чем-то выходит из-под контроля. Несмотря на то, что там Соединенные Штаты Америки проводят какие-то, так сказать, программы помощи, но она совершенно очевидно является неэффективной, и многие эти средства до рядовых гаитян не доходят, а в основном даже распространяются, ну, скажем, по верхушке общества. Результатом, возможно, всех этих явились вот те события, которые сегодня происходят, но они, может быть, также и отражают общие какие-то проблемы, связанные, ну, с усилением, я бы сказал, расово-этнической напряженности.
Ну вот, Олег, видишь, заявления следуют один за другим, связанные с убийством президента Гаити. Вот в канцелярии премьер-министра Клода Жозефа, по предварительной, правда, информации, ну, может быть, она потом станет уже и такой основной, нападение и убийство совершил вооруженный отряд, состоящий из иностранцев. В общем, так что
здесь... Чем, собственно говоря, объясняется, да, введение военного положения.
Совершенно верно. Без внешнего вмешательства, возможно, не обошлось.
Российские граждане до сегодняшнего дня не обращались в посольство России в Венесуэле. Это по совместительству в Республике Гаити, Доминиканской Республики. Обстановка в Республике, по, опять же, сообщениям посольства России, стабильная.
Так, ну здесь мы сейчас коротко давай пробежимся, у нас две темы. Дональд Трамп заявил, что подают иск в отношении Google, Facebook и Twitter. И более того, там еще и на генеральных директоров подал, технологических гигантов.
Да, короче, он хочет даже штраф наложить на этих гигантов социальных сетей. Но вот что говорят эксперты. У Трампа шансы на восстановление, условно говоря, справедливости не очень велики. Адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин так прокомментировал.
Все эти платформы, скажем так, мягко подыгрывали сегодняшнему действующему политическому режиму и при неком молчаливом согласии со стороны и в том числе судов. Поэтому по прошествии уже столь длительного периода времени и устоявшегося порядка начинать судебное разбирательство, видимо, будет не столь целесообразно. Но, с другой стороны, некого четкого обоснования, почему они это сделали, так и не появилось. Поэтому все это в действительности может, конечно, привести к тому, что независимый суд, который независим от каких-то политических мнений, политических заявлений, может, конечно, принять сторону Трампа.
Ну, Олег, здесь только добавить надо, что мы помним, когда еще Трамп президентом был, как его Твиттер блокировал, да, в общем, это...
И Фейсбук,
Инстаграм. И Фейсбук, Инстаграм, это как-то было не очень комильфо, но вот, собственно говоря, у Трампа, как мы знаем, большие политические перспективы, он заявил, что готов баллотироваться на следующих президентских выборах, и он хочет разобраться с теми, кто к нему несправедливо поступил.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот это очень интересно. Ни фильтров, ни фотошопа. В Норвегии принят закон, запрещающий публикацию в соцсетях отретушированных изображений без специальной маркировки.
Нововведение касается рекламных постов в Инстаграм, Фейсбук, Снапчак, ТикТок, ну и так далее. В пользу инициативы высказалась владельца салона красоты в Казани, блогер, Ютуб и Инстаграм Алена Лаврентьева.
Для людей, я думаю, что это будет честно. Я бы с удовольствием посмотрела, какие мы все есть на самом деле. Я использую периодические маски, которые в сторис в Инстаграм. При монтаже видео я использую какие-то пресеты, то есть цветокоррекцию могу использовать. Если мы говорим про фото, то на фотографиях конкретно вот мастера маникюра, да, такие как я, девочки, они обычно всякие пылинки, соринки, мусоринки убирают. Ну, то есть какие-то мелкие несовершенства. Выравниваем тон кожи рук клиента, чтобы им было комфортно смотреть на свои фотографии, чтобы там не было чего-нибудь такого неприятного. То есть да, мы этим пользуемся.
Ну, по всей видимости, в Норвегии скоро запретят этим пользоваться. И вот что говорят ученые. Исследования показывают, что это снижает самооценку представителей молодого поколения и вызывает у них недовольство своим телом, внешним видом, отсюда и всякие желания что-нибудь себе поправить. Нос, не знаю, там, бедра.
Ну да, и все остальное. Это уши, кстати говоря, да. Слушай, ну ты знаешь, единственное, что обнадеживает, что это касается все-таки рекламных постов, да, то есть, условно говоря, изображая себя в отретушированном улучшенном виде, вот эти блогеры, они зарабатывают деньги, да, и получается, что они обманывают публику.
Получается,
да, то есть он, условно говоря, я вот пользуюсь таким-то кремом, да, и вот он себя, так сказать, красивого такого изобразил с помощью фотошопа, а на самом-то деле он другой, да, и крем так не работает. Получается, что это обман потребителя.
Обман потребителя. Ну, а если говорить просто о пользователях, которые ничего не рекламируют, а просто там какие-то...
Вот это, мне кажется, странно.
Они к ним это не относятся, да,
потому что, ну, здесь может, хочет человек себя улучшить или изуродовать наоборот. Если он не зарабатывает на этом деньги, и это не связано с публичной какой-то деятельностью, призывающей к чему-то, то тогда, пожалуйста, сколько
угодно. Я считаю, что инициатива справедливая.
Не, нормально, по крайней мере, это разумно, и действительно надо как-то, в общем, в рекламе быть более или менее честными, хотя это очень редко получается. Спасибо большое, Илья Харламов и Олег Обухов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».